Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
Абхазия впервые стала площадкой для проведения просветительского марафона «Знания первые», посвященного 80-летию промышленности, атомной промышленности России. Федеральный марафон проходит с 26 по 28 сентября, и марафон впервые выходит за пределы России. Один из гостей марафона – Денис Прудник, аэрокосмический инженер, популяризатор космонавтики, основатель блога «Космос для всех», гость нашей студии. Денис, добро пожаловать в нашу студию.
Да, спасибо большое, очень рад быть здесь. Всем добрый день.
Денис, насколько вам было интересно вообще побывать в Абхазии, поучаствовать в этом форуме?
Мне, как лектору Российского общества знания, когда поступило... Ну, сначала это была мысль, а потом предложение приехать сюда, конечно, я с большой радостью откликнулся, потому что, во-первых, это в моей просветительской карьере лектора первая международная площадка для лекций в моей жизни в том числе. То есть это первая международная площадка марафона знания и моя первая международная площадка в качестве лектора Российского общества знания, поэтому для меня большая часть. И сегодня, пока ехал, собственно, от Сочи до площадки, прекрасные пейзажи, прекрасная страна. И я, честно говоря, очень даже немножко обозлился на себя за то, что я до сих пор не был в Абхазии. Вот теперь появился повод сюда приехать с семьей, отдохнуть, потому что прекрасные пейзажи, опять же. Ну, я получил какое-то просто колоссальное удовольствие от того, что я вижу здесь.
Денис, я просмотрела ваши лекции, очень интересные, но пока я там не видела вот отдельной лекции, связанной с Абхазией. Очень надеемся, что это будет, потому что наверняка вам известно о вкладе Абхазии в космические исследования Советского Союза.
Конечно, известно об этом вкладе. Наверное, сейчас не имеет смысла там конкретно называть фамилии, имена, потому что в том числе не хочется ошибиться в каких-то моментах. Это очень важный исторический аспект, да, то есть говорить какую-то достоверную информацию. Поэтому еще одна из мыслей первых, которая возникла, когда вот я приехал на территорию марафона в Абхазию, это сделать лекцию про вклад в Абхазию, Абхазии в освоение космоса. Причем, когда мы говорим про освоение космоса, мы, с одной стороны, думаем про Россию, да, освоение космоса, но, с другой стороны, Россия — первооткрыватель космоса. Соответственно, если мы сделаем лекцию в контексте вклада Абхазии в развитие космической программы СССР, да, то фактически мы говорим о вкладе Абхазии в мировую космонавтику. Это будет очень важно. Важная тема, и действительно будет интересно ее сделать, возможно, посотрудничать с местными институтами, историческими факультетами, которые какую-то информацию достоверно дадут, какие-то фотографии. И мне кажется, может получиться достаточно уникальная информация, потому что, ну, на просторах интернета достоверную информацию найти сложно, а по этой теме, ну, честно говоря, я находил прям крупицы информации, поэтому это такая, ну, я бы сказал, даже интересная, такая околонаучная настоящая работа, околонаучное исследование.
Сухумский научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии, он продолжает работать именно на базе этого института. Питомцев этого института отправили в космос, и эти исследования сейчас не в таком виде, конечно, какие-то исследования продолжаются, и сотрудничество с российскими институтами между нашим институтом, оно продолжает развиваться. И вот сотрудники, они хранят эту историю обязательно.
Надо будет тогда, да, связаться, поговорить, потому что, ну, это огромный пласт истории. И вот что, наверное, отрадно в плане освоения космоса, это что не хочется ни грамма этой истории потерять. Поэтому вот каждая такая информация, порой и какая-то информация в каком-то институте, она поступает вот совершенно случайно, он какой-то супер маленький иногда бывает. Но там настолько уникальные вещи делали, что ты потом думаешь, а как так, про него никто не знает. Поэтому здесь огромный пласт работы, и вот я с своей стороны постараюсь сделать все возможное, чтобы максимально это осветить, в том числе в своих блогах. То есть об этом надо рассказывать, это часть истории, и, конечно, постараюсь сделать это максимально доступно и при этом интересно.
Ваш блог, он позволяет популяризировать космонавтику, и вот вы делитесь такой историей, которой нужно гордиться, можно и нужно гордиться. И вот как и вообще эту историю использовать, вот на ваш взгляд, и какое вообще это имеет значение, какой интерес?
Да, на самом деле, когда я презентую, часто себя представляю как научно-популярного блогера, это скорее веяние времени. Потому что мы понимаем, что сейчас блогеры — это, ну, часто лидеры мнения. Мы берем блогеров созидательных, да, которые делают созидательный контент. Хотя, ну, не всегда само понятие блогера, оно носит какой-то позитивный окрас. Вот. В моем контексте блогер — это потому, что вот так принято условно в этом рынке, да, вот в этой сфере так себя называть. На самом деле, я не более чем наставник и педагог, и просветитель, который старается о космосе рассказывать простыми словами. И с одной стороны, у меня есть есть научно-популярный блог, где я рассказываю про космос, но, с другой стороны, никто не видит цель создания этого блога внутреннего. Вот сегодня я, может быть, поделюсь какой-то такой уникальной информацией, которую я редко говорю вовне, потому что, ну, это внутренние такие вопросы, очень важные, системные и так далее. Но мой блог, он не только про то, чтобы рассказывать просто о космосе для всех, собирать там лайки и подписчиков и так далее. Это про подготовку инженеров будущего, про тех людей...
Вызвать мотивацию?
Ну, конечно. То есть показать историю, да, то есть мы все базируемся на истории. Вот, у нас есть прекрасная история освоения космоса. Вот такие были миссии, такие были достижения, но именно вы, как молодые ребята, кто подписаны на мои блоги, на блоги других моих коллег, именно вы будете формировать космическое будущее с опорой на то прошлое, которое есть, с опорой на настоящее, которое есть в данный момент. Поэтому, как бы, с одной стороны, это просто блог про космос, а с другой стороны, все-таки задача у него несколько иная, это как можно больше ребят вовлечь в космическую сферу, и чем больше их придет, тем, наверное, более доволен буду я, что моя миссия, скажем так, она была выполнена.
То есть дать понять, что вот эти инженеры, космонавты, которые совершили открытие, это не какие-то небожители, это люди, которые точно так же, как молодые люди, которые придут вас слушать и смотрят ваш блог, и каждый из них может стать такой мировой звездой.
Да, то есть на самом деле сейчас мы даже раскрыли два аспекта названия моих блогов. Я долго придумал название, оно простое, но долго выбирал его название. Вот. И космос для всех, с одной стороны, имеется в виду широкая аудитория. То есть если ты мало знаешь про космос, то это для тебя, будь тебе там 100 лет или 5 лет, ты наверняка что-то интересное узнаешь. А с другой стороны, космос для всех в контексте того, что каждый может быть полезен в этой сфере. И вот, наверное, мы вторую часть названия тоже сегодня раскрыли, о которой я, кстати, меньше задумывался. Вот. Но действительно, космос, он для всех. И когда ты видишь космонавта, который читает тебе лекцию в зале или общаешься с ним, ты понимаешь, что это обычный человек, который горит своим делом. И очень важно, чтобы молодежь горела тем, что она делает. И это, наверное, вот основной посыл. Да? Не обязательно всем заниматься космосом. Кучу других отраслей. Атомная промышленность, не обязательно инженерия, искусство, культура и так далее. Главное, вот найди то, что у тебя вызывает любовь, горящие глаза, и тогда ты будешь максимально полезен и эффективен на этом поприще, в этом деле, и тогда действительно добьешься колоссальных успехов. Просто вот для меня это космос. Вот так получилось, что я нашел свое призвание. Но я очень хочу, чтобы каждый молодой житель планеты наших стран нашел свое призвание, был максимально в этом эффективен.
То есть любой мальчик, девочка, абхазская девочка, абхазский мальчик могут вовлечься в эту историю?
Конечно.
У каждого есть шанс?
Конечно, конечно. Вообще без вопросов, у каждого есть шанс. И самое главное, вот, ну, я сегодня немножко уже пообщался с местными ребятами, очень талантливые, очень смышленные, очень умные. Причем видно, что они в хорошем смысле жаждут вот этих новых знаний. И это главный показатель того, что ребята хотят развиваться, поэтому космос для них не закрыт, атомная промышленность не закрыта, культура не закрыта, искусство не закрыто, история не закрыта. Пожалуйста, выбирайте, да. То есть мы по максимуму стараемся передавать знания, какой-то опыт, делиться этими знаниями. Не только я, а другие специалисты, ученые, местные ученые в том числе. Главное вот подготовить то молодое поколение, которое будет дальше развивать науку по всем ее фронтам, по всем ее направлениям.
Но я вот изучала опросы общественного мнения вот за последнее время. Интерес к космической науке, как показывают опросы, переживает определенный кризис смыслов, да, после 60-х годов, после таких прорывных открытий. Все-таки люди ждали дальнейших, да, вот таких же, на таком же уровне. Но пилотируемые полеты к другим планетам не произошли, и в какой-то степени происходит кризис, да, интересы со стороны молодежи. Что вообще с этим делать сейчас?
Популяризировать. То есть рассказывать об этом, рассказывать о том, что это интересно, рассказывать о том, что это важно, рассказывать, что это приносит тебе в обычной жизни. Просто рассказывать. В советское время космос был популярен, потому что это было что-то неповторимое. Такого не было ни у кого. Было только у Советского Союза. Штаты, они догоняли. Советский Союз был законодателем мод в космической гонке очень долгое время, да и, в принципе, сейчас является, ну, уже как правопреемник России, вот, является законодателем мод в космосе, вот, но...
Хотя американцы раньше пытались послать животных
они,
в космос.
Да, но... они много чего пытались раньше. Дело в том, что у них не получилось, потому что у нас инженерная подготовка была другая. Но это уже тема отдельной беседы, там, про инженерную подготовку, кадровую и так далее. Но то, что сейчас тема менее популярна, я соглашусь. То есть в советское время точно было популярнее, но при этом я также там в разрезе крайних там 3-5 лет предыдущих скажу, что за этот короткий срок популярность космоса, она возросла. И это говорит о том, что работа по просвещению, по популяризации космоса, она ведется грамотно, постепенно. И вот постепенно, я надеюсь, мы придем к тому, что было в советское время. Хотя это, опять же, очень сложно, потому что тогда это был прорыв. Сейчас вот для такого прорыва нужен какой-то прорыв в плане вот какой-то уникальной космической миссии. Вот Марс, полет пилотируемый на Марс, может теоретически стать вот таким вот рывком, из-за которого все заново влюбятся в космос. Как я люблю говорить, хочется, чтобы все заново влюбились в космос, и вот он был словно на каждом билборде, на каждом названии, спектакли были про космос. Ну, то есть он должен везде фигурировать. Я постепенно вижу, что ситуация постепенно в эту сторону видоизменяется. Но, опять же, это мое личное ощущение, никаких опросов я не проводил. Вот ощущение, что как будто потихонечку это вот возрождается.
А какие вообще сейчас задачи у космонавтики? Главное, вот какая цель?
На самом деле, космонавтика — это прежде всего наука и прежде всего развитие человечества, если говорить в глобальном плане. То есть мы прекрасно понимаем, что самые передовые технологии, они космические, да. То есть то, что мы придумываем для космоса, это что-то на переднем крае науки. Вот, соответственно, это упрощает нашу жизнь, делает ее проще и так далее, и поэтому все научные миссии, пилотируемая космонавтика, полеты на Марс, полеты на Луну, создание колоний на Луне, это вот про то, что и есть современная космонавтика. Это непосредственно развитие науки и, как следствие, развитие человечества вот в глобальном, хорошем смысле этого слова.
Денис, вы говорите, что сейчас у вас есть ощущение, что интерес к науке вот со стороны государства, такая задача тоже стоит. Но мне кажется, вообще и наука в целом тоже переживает изменения и такие трансформации, что интересы со стороны молодых потихоньку, нельзя сказать, что вот сейчас все массово ударились, да, в науку, но какой-то вот такой переходный период мы сейчас переживаем.
Да, я тоже вот могу заметить, что как будто мы переживаем переходный период, когда наука становится флагманом страны. В хорошем, опять же, смысле. Просто само понятие науки, оно достаточно обширно. Мы почему-то, ну вот, если взять обывателя, да, он под наукой чаще всего понимает что-то техническое. Ракеты, спутники, опять же, да, там, атомные реакторы и так далее. При этом наука, она обширна. Если ты делаешь научные исследования по истории освоения космоса в разрезе Абхазии, то это тоже научная работа, и это тоже наука. Поэтому здесь говорить о том, что когда-то было меньше внимания к ней, ну, не знаю. Если говорить про науку в техническом ее аспекте, в технических направлениях, то да, как будто сейчас она становится популярнее. Я вижу прям ребят, которые очень хотят в этом направлении работать и быть именно учеными. Потому что даже не космонавтами уже, а вот конструкторами, которые будут проектировать космические миссии, это тоже, конечно, приятно и показывает результаты работы.
Какое у вас объяснение этого? Почему происходит такое?
Потому что человечеству нужно развиваться. И как бы там экономические процессы не проходили в мире, что бы ни происходило, все равно все как бы... Фундамент всего — это работа ученых, работа инженеров. Потому что именно они придумывают что-то новое, такое, что упрощает жизнь, делает ее лучше, там, доступнее для кого-то некоторые вещи становятся. И поэтому в какой-то момент как будто это в силу каких-то там политических или рыночных аспектов пропадает это понимание, но в какой-то момент оно снова возрождает, что, оказывается, без ученых-то ничего не двигается, ничего не работает. Вот, и, собственно, наверное, из-за этого появляется опять интерес к науке.
В общем-то, наука и делает страну конкурентоспособной.
Ну, прежде всего, конечно. И, мне кажется, только наука и делает страну
конкурентоспособной. Образование и наука.
Образование и наука.
Вот вы говорили, Денис, что да, любой мальчик и девочка из Абхазии могут тоже участвовать в этой истории, но, с другой стороны, огромная Россия, да, со своими ресурсами человеческими, и маленькая Абхазия территориально, да, если посмотреть на масштабы. Чем мы можем интересны России? Вот даже маленькая страна с ее небольшими человеческими ресурсами. Что об этом скажете?
Ну, я думаю, всегда интерес в людях, да, как мы знаем. Прекрасное выражение, кадр решает все. То есть, ну, как бы я не вижу проблем в том, что какой-то конкретный житель Абхазии, молодой мальчик или девочка, заинтересовались космосом, начали в этом направлении развиваться, естественно, они будут полезны с точки зрения как кадра, как человека, который может принести что-то полезное для космической отрасли. И когда я говорил о том, что каждый, условно, там, может приобщиться к космосу, имелось в виду именно то, что у каждого есть такая возможность, и не нужно думать о том, что если Абхазия маленькая страна, а Россия большая, при этом еще Россия как будто основала всю космонавтику мировую, то тут шансов нет, а там шансы есть. Шансы есть в любых местах, если даже посмотреть некоторые исторические выкладки, ряд таких популярных деятелей уже мирового просвещения космического, которые с космосом, откровенно говоря, вообще не связаны никак. Но вот люди просто хотели этим заниматься, сами что-то придумывали, двигались, то здесь, ну, все равно придется работать, придется трудиться, но если это нравится, если ты любишь это дело, то он приведет к положительному результату.
Ваша история личная. Вы же не с самого детства раннего хотели связать свою жизнь с космонавтикой. Вы в старших классах, если я не ошибаюсь, пришли к этому.
Да, я пришел в старших классах, то есть в школе, в принципе, меня так родители воспитали, что в школе надо хорошо учиться, потому что, ну, получить там первичные базовые знания в рамках 11 классов. И примерно как раз в классе 9-10 я начал уже более сильно и глубоко погружаться в космос. Причем читал научно-популярные журналы, и сначала это был интерес в сторону черных дыр, ну, с такого романтичной стороны космоса, как я называю, астрономия, строго говоря. А потом мне стало интересно, кто же создает и как создаются аппараты, которые черные эти дыры могут исследовать. И, собственно, отсюда родился чисто инженерный интерес разобраться, как конструируют космические аппараты. И тут вот уже в школе, в 10 классе, в 10-11 я четко понимал, что это будет космонавтика. Но вот сейчас немножко направление поменялось. То есть это не инженерное, а больше такое профориентационное, просветительское. Но при этом я все равно считаю, что я, ну, не сотрудник отрасли в прямом понимании, но все-таки я ей помогаю. И, соответственно, я в космосе также остался.
То есть я хочу что сказать? Что не обязательно с раннего возраста об этом мечтать. И даже после окончания школы у каждого есть шанс связать и связать свою жизнь с космосом, с наукой космической и найти себя.
Конечно, конечно.
Тем более, что это сейчас востребовано.
Востребовано, и даже если в космосе не найдете космос, образование в сфере космоса, оно настолько фундаментально, что вы сможете найти себя, ну, практически везде. Я, например, мало кто знает, работал в атомной промышленности. Очень короткое время, но работал. Потому что у тебя просто фундаментально тебя обучили вот тому, что нужно. И переобучиться всегда намного проще, чем учиться заново. Поэтому здесь много преимуществ в том, чтобы учиться на космического инженера.
Денис, большое вам спасибо, что нашли время заглянуть
спасибо.
В нашу студию.
Спасибо за приглашение. Очень приятно было пообщаться.
Спасибо нашим слушателям. Напомню, у нас в гостях был Денис Прудник, аэрокосмический инженер, популяризатор космонавтики и основатель блога «Космос для всех». Мы говорили об участии Дениса в марафоне «Знания первые».
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.